Говорит и показывает повестка. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня последний выпуск повестки, потому что проект закрывают. И, ну, какие могут быть еще подарки под Хэллоуин? Завтра Хэллоуин, проект закрывают, я с вами прощаюсь. Но хочу выразить вам огромную признательность за то, что вы были со мной, что вы смотрели наш проект, нашей команды. Спасибо. И с нами на связи Александр Генис. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Пока хочу проверить связь и спросить, как Хэллоуин в Нью-Йорке заметен? Он вообще-то должен быть самый выдающийся, насколько я помню. Большего количества скелетов ни в одном городе не валяется на улицах в эти дни.
Причем они бывают очень большого размера. Рядом с моим домом стоит скелет 3 человеческих роста. Я каждый раз, когда проезжаю мимо него на велосипеде, я пугаюсь. Хотя, казалось бы, я уже должен привыкнуть ко всему. Но Хэллоуин становится все больше и больше. Это как Рождество, знаете, оно все время увеличивается в размерах, и он выплескивается на улицы всех городов, всех поселков. Нет такого дома, где не стояла бы тыква, и мы готовимся к Хэллоуину с женой. Что это значит? Мы купили мешок конфет с меня ростом, для того, чтобы детей одаривать конфетками и орешками. Это веселый праздник, хотя на самом деле это вакцина страха, потому что Хэллоуин приучает с измолства к тому, что есть зло. И над злом можно смеяться. И это лучшее лекарство против страха.
То есть вы будете...
В так мне кажется.
Вы будете дома, дети будут приходить, говорить эти знаменитые слова, вы их одариваете
конфет.
И все это будет очень страшно при этом.
Да, особенно если учесть, какой у нас жуткий дождь идет.
Ну, в общем, не может быть в Хэллоуин солнечной погоды. Должно быть что-то пасмурное, вот как мы сейчас
вот
рассказали.
Сейчас ураган Мелисса нам сегодня показывает, на что способна погода.
Да, еще и это. Ну, 31 октября приближается, и, уважаемые, лирические выступления мы, отступления заканчиваем, начинаем работать. Вся работа сегодня состоит в том, что обсуждаем мы эту тему, заявленную, нужны ли России умные, откуда взялась эта тема. Сегодня я получаю от своего друга, одноклассника, между прочим, умного человека, видео министра образования Российской Федерации со словами, сопровождением, что, боже мой, чему наша молодежь, куда катится мир, чему научат эту молодежь эти люди. Это должно быть преобразовано в Роскомзвездец, если перевести на русский язык. И вот посмотрите, пожалуйста, это видео.
Семья, завод, армия. Вот куда должно быть направлено наше просвещение. Все хотят в вузы. Но далеко не все там нужны. Поэтому поднимаем баллы по ЕГЭ. Для тех, кто не тянет, еще раз повторю. Семья, завод и армия. Страна переживает сложный период спецоперации, огромные потери, и это мобилизация общества на долгие годы. Нам нужно больше семьянинов, рабочих и воинов, а от ума только горе.
Я тоже абсолютно поверила в это видео, но абсолютно. Почему? Я не знаю, это мы сейчас будем с Александром обсуждать, что мой одноклассник поверил. Я поверила, но, конечно, мы начали проверять, соображать, где же он это сказал, потому что в ТикТоке это появилось всего 5 дней назад. Оказывается, мы нашли интервью «Россия-24», оно висит на РИА Новостях. Маленький, крошечный фрагмент из этого интервью, собственно, висит, все интервью не висит, 38-секундный. И выяснилось, что искусственный интеллект сделал из этого реального фрагмента вот это вот фейковое видео. Посмотрите реальный фрагмент.
Мы в позапрошлом году приняли решение, вернули труд школы, основу безопасности и защиты Родины с элементами начальной военной подготовки.
Ну, вот это был реальный фрагмент реального видео. Александр, и теперь вопрос вам. Почему мы с моим одноклассником, и не только мы, и я думаю, что миллионы людей, которые смотрят ТикТок, поверили ТикТок, что министр образования мог такое сказать? Он мог такое сказать, что не нужно быть умным. А по этой логике все, кто идут работать на завод, они уже априори не умные, что не нужно быть умным, вам не нужно образование, и от ума одно горе. Почему мы поверили? Почему люди в это верят?
Что потому что горе от ума идет от Грибоедова. И поверить в это очень легко, потому что Россия, как ни одна другая страна, легко прощается с тем, кто мог сделать для нее очень многое. Для всех интеллектуалов, которые бежали от путинского режима, от СВО, от всего, что происходит. Проще говоря, от войны, конечно, почему я должен пользоваться их терминологией. И это не начало. Я прекрасно помню третью волну эмиграции, которой я сам принадлежу, когда из России уезжали все, кто мог, и в том числе интеллектуалы, в том числе ученые, в том числе писатели, художники, композиторы и так далее, и так далее. То есть цвет общества бежал из России, и Россия, как мне сказали, вот хорошо, пусть все евреи уберутся. Но даже трудно себе представить, что может быть дороже для общества, чем мозги. Знаете, я знал одного математика, который переехал в Америку. И Нью-Йорк Таймс написали, что вот этот один математик способствовал тому, что обороноспособность Соединенных Штатов выросла в 10 раз. Не знаю, может, это была такая журналистская гипербола, но я помню, как за него боролись два университета, Гарвард и Принстон. И Принстон победил, потому что, кроме всего прочего, он еще подарил сразу дом. Вот это те люди, которые России не нужны, но они нужны всему миру, и это, конечно, совершенно очевидно. Знаете, я был когда-то, не так давно, но года 2-3 назад, я был в Техасе. Там есть такой университет, самый большой кампус в мире, 70 тысяч студентов. И там на кафедрах астрономии, физики, ну, таких точных наук, часто говорят по-русски, потому что там одни русские ученые, которые бежали из России для того, чтобы жить и трудиться в Америке. Вот от таких избавляется Россия с легкой судьбой, поэтому трудно поверить, трудно не поверить того, что горе от ума – это лозунг Министерства образования. Кроме всего прочего, что действительно ведь происходит? Ну, например, я слышал, что сокращают уроки английского языка всячески. Это в мире, где английский язык стал языком общения всего человечества, они делают все для того, чтобы изолировать русских, изолировать Россию, изолировать российскую молодежь. И, ну, во-первых, из этого ничего не получится, потому что молодежь всегда найдет себе путь для того, чтобы общаться с сверстниками. Но, во-вторых, это же надо додуматься такого, чтобы свое собственное население обречь на лишение. Это сразу сделать их народом второго сорта, потому что сегодня по-английски говорят абсолютно все. Знаете, я был в 70 странах мира, и всюду с английским я мог обойтись в любой стране, от Китая до Сенегала. Так что горе от ума – это лозунг оправданный. Горе от ума –
это изоляция, это языковая изоляция. Это мне более-менее как-то даже и понятно, что вот изолируют они даже и таким способом. Но почему вопрос, можно ли сказать, что умные опасны для современной России, что они не просто не нужны, но они для нее опасны, поэтому их так легко с ними расстаются и выпихивают?
Видите, это же двойная история. С одной стороны, умные опасны, с другой стороны, зачем нужны умные вообще? Для того, чтобы сделать оружие. Вспомним Солженицына, вспомним Шарашку. Вот идеал Путина – это шарашка, чтобы умные сидели на военных заводах, в институтах под охраной и занимались одним – оружием, которое может напугать весь мир. Вот это вот представление об интеллигенции. Почему ее терпят? Только потому, что она создает оружие. Кстати, началось это давно, не при Путине. Петр говорил, что мы возьмем, Петр Первый, говорил, что мы возьмем у Запада все, чтобы вооружиться, а потом мы будем жить по-своему. Вот и живут по-своему с тех пор.
Спасибо, Александр, за это разъяснение, для чего, почему России не нужны умные люди. Пожалуйста, пишите нам свои комментарии, будем читать. У нас прямой эфир, задавайте вопросы Александру Генису. А я покажу вам сейчас сюжет о том, как программа для умных людей «Поле чудес» Леонида Якубовича отметила свой юбилей.
Красота! На днях любимой передаче россиян «Поле чудес» исполнилось 35 лет. Авторы программы всегда любили показать простого человека, а значит, мимо них никак не могла пройти так называемая СВО.
У нас сегодня в студии ребята, которые вернулись с фронта. Несмотря на все запреты, нет другого повода. Стаканы в студию! За тех, кто здесь, и за тех, кто там.
Издание «Медуза» обращает внимание, что «Поле чудес» ненадолго пропало из эфира после начала войны, но потом вернулось. Почти сразу после перерыва среди участников оказалась семья беженцев из Донецка, вдруг упомянувшая запрещенную фамилию в рассказе о новой жизни в России.
Вот вы уехали из Донецка, вы сейчас где живете?
В Санкт-Петербурге.
Но у вас квартира, вам дали квартиру какую-то?
Да, нам Пригожин Евгений Викторович подарил небольшой красивый домик.
Правда?
Правда. За что ему большое спасибо.
Слишком широкий жест ныне покойного Пригожина тут же разбавили щедротами от правящей партии.
Подарки от партии «Единая Россия» в студию. Обернитесь.
Это кому, мне? Да. Это мне?
Это все вам!
В 2023 году Леонид Якубович пригласил к барабану человека в военной форме.
Танк «Алеша» — один из тех, кто когда-то управлял этим танком здесь. Алексей, иди сюда.
Танк «Алеша», давший неравный бой украинской бронеколонне, один из главных символов героизма СВО в эфирах российских федеральных каналов в том году. В выпуске «Ко дню Победы» в 2024 году в студии «Поле чудес» военных оказалось гораздо больше.
Я хочу сказать всем и нашим телезрителям, и тем, кто присутствует сегодня в студии, за барабаном «Поле чудес» не просто игроки. Сегодня ребята, на груди которых боевые награды. Все из зоны боевых действий. Преклоняюсь перед вашим мужеством.
Каждый из тройки игроков рассказал небольшую историю о том, как стал героем СВО и передал привет сослуживцам.
Встретились с противником, приняли бой, враг был повержен.
И подарили ведущему макеты танков, снаряжение для прыжков с парашютом и боевой дрон.
Дрон приволок.
Еще через несколько месяцев в программе появился мальчик в военной форме.
Иди сюда.
Тебя зовут.
Вы, судя по всему, в морской пехоте?
Да.
Как вы туда попали?
Просто брат погиб. Пехотинец.
Ах, у вас старший брат был?
В выпуске «Ко дню Победы» в 2025 году военных Якубович играть не приглашал, а просто подарил ветеранам СВО автомобиль. Причем этот эпизод вошел в анонс на Первом канале.
От нас, от всех, с благодарностью, ключи от автомобиля вам, ребята!
Коллеги из настоящего времени заметили, что по жизни прямых оценок СВО ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович старается избегать. Но как раз накануне российского вторжения 21 февраля 2022 года в интервью Антону Красовскому он вдруг произнес пророческие слова.
Людей жалко. Вот единственное, что я могу сказать.
Украинцев жалко?
Украинцев жалко. Людей жалко. Людей, понимаете, это не просто поход туда-сюда. И сейчас гибнут, и еще больше погибнет. Не дай бог что. Вот это самое страшное, что может произойти. Люди, дети, женщины, которые не успели перейти на нашу сторону.
Ну вот вы увидели чудесное превращение «Поле чудес». Были банки, которые дарили эти люди, для которых крутился этот барабан. И теперь это танки вместо банок. Танки. Вот, Александр, хочу вас спросить. Вот ведь он же производит впечатление, я не знаю, ну, мне кажется, производит впечатление умного человека. Хотя бы тем, что он не говорит ничего. Ни в интервью, ни он не комментирует. Но в своем проекте он занимается вот этой всей, вот этим всем занимается. Почему люди, вроде бы на вид не глупые, бросают на алтарь вот этих, вот этой пропаганды, своей репутации? Ведь это же колоссальный, на мой взгляд, репутационный ущерб. Так легко.
Знаете, я не смотрю российское телевидение, поэтому для меня это редкое зрелище.
Ну вы же видели, подождите, но вы его знаете.
Ужас, который меня охватывает,
да.
Просто мне не хватает слов, потому что это, конечно, Северная Корея. И господин Якубович, которого я не имею чести знать, военный преступник, такой же, как и Путин. И то, что он что-то замолчал, и ему людей жалко, не значит, что он не проповедует бойню, которую Россия устроила в Украине. Эти герои, которые с медалями там, как я понимаю, это наемники, которые за деньги сражаются в Украине и убивают украинцев. Это все люди, которые должны быть отвечать за свои преступления. И, конечно, с Якубовичем. Но вы спросили не об этом. Вопрос, конечно, интересный. Как у него быть за свою репутацию? Знаете, я думаю, что он просто уже достаточно пожилой человек. Он понимает, что он не переживет Путина. А пока будет Путин, ему ничего не грозит. И это такой расчет. Конечно, я не хочу сказать, что я ему сочувствую, потому что надо быть подлецом, чтобы такое устраивать. Но все-таки я могу понять, что он имеет в виду. Представьте себе, он потеряет все. Одно слово сказать и потеряет все. Вот я иноагент, я знаю, как это просто делается. Одно слово, и все мои книжки исчезли из книжных магазинов. Но я-то не живу в России, а он живет. И это вопрос выбора, который стоит перед каждым человеком. Это вопрос выбора, который Конечно, он знает прекрасно, что такое СВО, и что такое война, и все остальное. И весь этот маскарад, весь этот кошмар, который он проповедует, это плата за то, что его не трогают. Но что я могу сказать? Конечно, я хотел бы, чтобы он дожил до того времени, когда его бы судили за его преступление, которым является вот эта передача, на мой взгляд.
Спасибо, Александр. И мы воспользуемся тем, что наш гость проживает в Соединенных Штатах Америки, и устроим по этому поводу рубрику «Повестка из США». Александр, я уже от жадности хочу все с вами обсудить, все, что произошло за последнее время, а сегодня произошел визит, встреча Трампа и товарища Си, и вот хотелось бы ваш комментарий к тому, что вы сейчас услышите. Верите ли вы, что действительно эти двое будут останавливать войну? Послушаем.
По словам президента США, на встрече с лидером Китая они подняли тему войны России против Украины. Как сказал Трамп, Си согласился помочь.
Тема Украины звучала очень сильно. Мы долго это обсуждали, и мы оба будем работать вместе, чтобы посмотреть, сможем ли мы чего-то добиться. Мы согласны, что стороны застряли в противостоянии, сражаются, и иногда, наверное, приходится дать им сражаться. Это безумие. Но он собирается нам помочь, и мы будем вместе работать по Украине.
Стоит ли нам в это поверить, вот понадеяться на то, что эти двое все-таки станут каким-то противовесом Владимиру Путину?
Вы знаете, я только что посмотрел аналитику американскую, и характерно, что во всех репортажах, во всех статьях, которые уже написаны по этому поводу, сказано, что Китай никак не прокомментировал заявление Трампа. Но видите, Трамп ведь заявлял, что он закончит войну в один день, и пока не исполнил свое обещание. Поэтому то, что он сказал про Китай, хорошо было бы услышать еще и с китайской стороны. Китайцы получили то, что они хотели от этих переговоров. Экономические соглашения, которые они заключили, это примерно восстановление статус-кво. И все возвращается на круги своя. И нигде не было сказано про то, что они собираются делать с войной. То, что Трамп сказал, это может быть wishful thinking, то, что называется в Америке. Потому что он хочет так в это верить. Но у нас нет никаких оснований подтвердить это дело. Понимаете, дело в том, что у Трампа есть, теперь появилось, этого раньше не было, а теперь появилась идея фикс, Нобелевская премия мира. Он миротворец. И он сказал, что он за 8 месяцев, во время этой, после встречи с Си, он сказал, что за 8 месяцев он закончил 8 войн. Когда анализ показал, что ну, это не совсем так, но главное его желание – это прослыть миротворцем. Конечно, очень благородно с его стороны, но он, например, он заявил о том, что он хочет заключить мир с Кимом, с Кореей. И это уже не первый раз, но в ответ на это корейцы испытали очередную ракету, способную нести ядерную бомбу. Так что не все, что говорит Трамп, является прямым заявлением о том, что чего-то, что-то достигнуто. Пока мы не услышали никаких конкретных деталей, у нас нет.
Есть ли такие лидеры, с которыми в принципе невозможен мир, невозможно заключить мир, как Северная Корея или Россия? Невозможно.
Ну, видите, например, с Гитлером можно было заключить мир? Это я не представляю себе, как с Путиным заключать мир, кроме как... Понимаете, Гитлер готов был заключить мир с западными странами где-нибудь в 1944 году. Тоже, может, и не он, но те люди, которые хотели его сместить. Вот примерно на это надо и рассчитывать. Потому что с такими людьми, как... Вот тот же самый Ким. Хорошо, не будем говорить о Путине. Но тот же самый Ким. Я помню, когда в прошлый раз Трамп сказал, что он вот-вот на пороге заключения мира. Вы помните, он приезжал на Восток, на Дальний Восток. И все, они встречались. И он обещал... Что он обещал? Он real estate, недвижимость, главное его дело. И он обещал главе Кореи, что Северной Кореи, что будет очень хорошо. А именно, он построит курорт, и там будет поле для гольфа. Представляете, как здорово, если будут приезжать со всего мира играть в гольф в Северную Корею. И вообще, это будет очень хорошо для Северной Кореи, потому что привезет деньги. Но Киму не нужны деньги, у него же есть все деньги в мире. Он хочет совсем другого, он хочет быть диктатором, а его больше всего интересует, чтобы Северную Корею признали ядерной державой. А с какой стати он будет менять свой статус? У него уже и так все есть. Это относится и к Путину тоже. Поэтому трудно представить себе, как можно заключить мир с людьми, которые совершенно не заинтересованы в этом. До тех пор, пока Кима боятся, он кто-то. До тех пор, пока Путина боятся, он кто-то. И как заключать мир с такими людьми, я понятия не имею. Но, с другой стороны, я не дипломат. Для этого существуют какие-то свои рычаги, давление и так далее, и так далее. Мы об этом читаем каждый день. Только что-то пока мало получается из этого.
Так что не особенно верить и надеяться. И, Александр, я хочу вас спросить уже о совсем внутренней политике города, в котором вы живете. Большие шансы стать мэром у кандидата по фамилии Мамдани. И мы сейчас покажем вам, вот вам для ваших комментариев, фрагмент, небольшой фрагмент зарисовки специального собственного корреспондента в Нью-Йорке, компании ВГТРК Валентина Богданова, который размышляет, почему Мамдани стал настолько популярен, что он действительно может получить пост мэра. Я должна сказать, что очень мало на российском телевидении о нем чего-то говорится, как-то он не слишком интересует российскую прессу пока. Но вот этот кусочек мы вам покажем.
Причина его популярности – это его активность в соцсетях. Он нравится молодежи, устраивает большие вечеринки, и никто не знает, за что они вообще голосуют. Они смотрят на молодого, энергичного человека, напиваются на его тусовках и говорят, что любят этого парня, хотя понятия не имеют, какие идеи он отстаивает.
Кандидат из ТикТока Мамдани прекрасно понял, что его молодой избиратель может и голосует сердцем, но выбирает точно глазами. Главное электоральное оружие Зофрана – видеоролики в стиле Болливуд. Коротко, динамично, ярко. Мамдани не упускал случая, чтобы показать, как близок он к простому нью-йоркскому народу. Вот и часы у него недорогие швейцарские, а обычные электронные Casio. Парень с района. Свой в доску. Казалось бы, трюк старый, избитый, должен был давно приесться, но ведь работает. Особенно, когда рядом еще и симпатичные помощницы.
Вот, Александр, парень исключительно располагающий. Но у меня какое-то ощущение возникает от прочтения в Фейсбуке разных постов, и так, что его боятся, его прихода к посту мэра просто панически боятся. Вы к какой категории людей относитесь, которые приветствуют или которые опасаются?
Давайте сначала поговорим о том, что нам обещает Мамдани. Здесь из этого ролика, который только что показали, следует, что на вечеринках у него напивается молодежь. Это вообще сильное преувеличение, конечно. Но дело в том, что Мамдани не потому популярен, что у него можно напиться на вечеринках, а потому что он обещает все, что можно было обещать популистским избирателям, которые верят вот в эти обещания. А именно, он обещает заморозить квартплату, он обещает бесплатные детские сады, он обещает бесплатные автобусы, он обещает магазины с дешевыми товарами, бакалеи. Все это чушь собачья. Ничего этого не будет, но я знаю, что будет. Знаете, когда Мамдани появился только, я вспомнил, когда я приехал в Америку, я еще застал людей с первой волны. Мигрантов, которые бежали от большевиков еще во время гражданской войны. И они говорили, у них была такая как бы анекдот, не знаю, пословица. Они говорили, что когда они разговаривали с коммунистами, то коммунисты говорили, мы воюем за то, чтобы не было богатых. А они отвечали, мы воюем за то, чтобы не было бедных. Вот это про Мамдани именно так. Он сказал, что самый главный враг его – это богатые. Это олигархи, ну вообще все богатые. И поэтому не должно быть богатых, а надо все взять и поделить. Это настолько он социалист, он самый настоящий социалист, довольно редкая порода в Америке, но он существует. И я прекрасно знаю, что будет, если он победит. Дело в том, что я приехал в Нью-Йорк в 1977 году, когда Нью-Йорк находился в самой низкой точке своего развития. Это надир была точка такая. Каждый шестой нью-йоркец был на пособии, на велфере. Это был город полуразрушенный. Я, правда, этого не знал, потому что я другого Нью-Йорка не видел. Мне все равно все нравилось. Но теперь я могу сравнивать полвека спустя. Я знаю, что Нью-Йорк, да, вот, скажем, при Блумберге, мэри, был абсолютно замечательно в состоянии. Потому что Блумберг говорил, что это город будет ли богатым. Если будет хорошо богатым, то будет хорошо и бедным. Потому что там, где город процветает, всегда есть место для всех. Короче говоря, все его обещания, они исполниться не могут. Просто потому, что он не в силах это сделать. Когда он сказал, что он обеспечит жильем, дешевым жильем нью-йоркцев, то выяснилось, что ничего подобного он сделать не может, и поэтому он уже отступился от своих обещаний. Короче говоря, это опыт популизма. Но почему это важно? Вот вы сказали, что это чисто нью-йоркские дела. Нет, ни в коем случае. Это вся американская проблема. Потому что вот «Нью-Йорк Таймс», который всегда занимает такую полицию клево, слева от центра, напечатали замечательную колонку по этому поводу, где речь шла о том, что если Мамдани победит, то это будет означать, что демократы 10 лет не придут к власти. Потому что выбор Мамдани как крайнего прогрессивиста, как крайне левого кандидата становится смертельно опасным для демократической партии, потому что американцы не хотят социализма. И если в Нью-Йорке этого еще каким-то образом может пройти, то во всей остальной Америке нет. Демократическая партия поддержала Мамдани. Это значит, что они скомпрометировали себя для всех избирателей Америки.
То есть он,
знаете,
отпугнет...
это чрезвычайно важно.
Александр, то есть он отпугнет от партии. Это я понимаю. А если у него получится, а мало ли что, вот раскулачит он там Трампа. Получится у него вдруг что-то из того, что он обещал.
Трампа такой он не раскулачит. Но он точно, я вам скажу, что у него получится. Он отпугнет богатых людей из Нью-Йорка. 2% американцев, нью-йоркцев платят налоги, все налоги в городе Нью-Йорк. И что будет? Будет бегство из Нью-Йорка. Сначала убегут богатые, потому что он повысит налоги. Для того, чтобы сделать бесплатные детские сады, нужно очень сильно поднять налоги. Он поднимет налоги с богатых, как он обещает. Богатые переедут в другие места. Ну, например, в Техас или во Флориду. А они справятся с этим делом, мне их не жалко. Но вот средний класс, который останется в Нью-Йорке, он пострадает больше всего. И начнется бегство из Нью-Йорка. Это было во времена ковида, когда десятки тысяч нью-йоркцев бежали из города. И сейчас они вернулись, многие вернулись, благодаря нормализации ситуации. Теперь они тоже будут бежать из Нью-Йорка. И Нью-Йорк станет все хуже и хуже. Это все тяжелее и тяжелее. Единственная надежда на то, что это разовая вещь, и второй раз его не переизберут.
Спасибо вам, Александр, за этот разговор. И я прощаюсь с уважаемыми зрителями, которые спрашивают меня, где меня теперь можно будет увидеть и услышать. Ну, нигде, вы же уже слышали, что все. Но у нас вот на этом ресурсе, который вы смотрите, все остальные проекты сохраняются, поэтому Хэллоуин не такой уж и страшный. До свидания.